Мы говорим о Давиде, о царе Давиде, как о муже по сердцу Божьему. И мы уже на протяжении многих недель, месяцев даже, с небольшими перерывами, мы касались разных граней жизни этого интересного человека. И каждый раз, говоря о той или иной характеристике его, мы подходим к ней с тем, чтобы научиться, чему Господь учит нас, что Он говорит нам через этот образ, через эту ситуацию. Именно для этого и написан Ветхий Завет. Так сказано, что это были образы, которые написаны нам в наставлении, и мы, глядя на них сегодня, можем учиться жить, можем учиться строить отношения с Богом, понимать Бога лучше, видеть Его методы работы со своими детьми, понимать ценности точнее, правильнее. Вот для этого мы и погружаемся в эти древние истории, для того, чтобы в свете их посмотреть на нашу с вами сегодняшнюю жизнь. Сегодня мы будем говорить о такой очередной кульминационной точке в жизни царя Давида. Мы будем говорить о том моменте, или даже это не момент, а это целый такой период, когда Бог привел Давида, в конце концов, привел его к царствованию, привел его к трону израильскому. Очень интересная часть жизни Давида и вообще часть того, что Бог делает с людьми, когда мы смотрим на эту историю. Дело в том, что Бог определил для Давида эту цель – быть царем. Если вы внимательно читаете Ветхий Завет, то, скорее всего, наиболее вероятно, вы отмечали, что в конце книги «Бытие», когда приводится описание того, как Иаков благословляет своих сыновей, то вполне возможно, я думаю, что вы обратили внимание на то, что когда он благословлял Иуду, своего сына, одного из 12 сыновей, он говорил такие слова, он сказал: «Не отойдет скипетр от Иуды». То есть еще тогда, за много лет до Давида, это примерно 1000 лет, может быть, 900 лет, примерно, достаточно долго, когда это происходило, вот в то время, в тот период, Бог уже дал откровение Иакову, что из колена Иудина произойдет тот, кто держит скипетр, то есть царь. Скипетр – это знак власти царя. То есть Иаков говорил о том, что не отойдет скипетр от Иуды, то есть из Иуды, из колена Иудина произойдет царь. И этот царь или цари израильские, они всегда будут из колена Иудина. Это очень важная деталь, которую необходимо помнить сейчас. Вот посмотрите, Бог сказал это, и на протяжении многих лет царя нет вообще. Ну, сначала, помните, это была просто большая семья Иакова. Они жили со своими проблемами многочисленными. В конце концов, они попадают в Египет. Проводят в Египте 430 лет. Потом Бог приходит к этой, или придя к этой точке, специфической точке в их развитии, Он считает нужным, чтобы сейчас в этой точке вывести этот народ из земли египетской, привести их в землю обетованную. Помните, Он призывает Моисея, посылает Моисея, Моисей собирает народ, и опять у них нет царя, у них есть вождь Моисей. Моисей, который ведет, у него нету должности, он и пророк не пророк, хотя он пророк, потому что Бог через него говорит, и царь не царь, хотя он царь, потому что он все вопросы государственного значения решает. То есть это такая промежуточная личность, которую, или должность, которую Бог установил на это время. Бог привел народ в землю обетованную, и там, если помните, тоже на протяжении длительного времени царя не было. Были судьи, которые представляли Бога народу, то есть они обращались к Богу, молились Богу, призывали имя Божие, и в результате этого Бог действовал и освобождал народ. И народ обращался к Богу и служил ему какой-то период времени. И потом опять скатывался в идолопоклонство. И так, вы помните, эти циклы продолжались. Это все продолжалось до интересной точки. До той точки, когда народ стал просить себе царя. Очень интересно, смотрите, у Бога всегда был план дать царя. Он сказал еще Иуде, вернее, Иакову, через Иакова Иуде сказал, что не отойдет скипетр от Иуды. Но у Бога было свое время, когда царь, которого он приготовил, должен был быть послан Израилю. Ну, люди опередили, у них свои собственные желания, свои собственные требования, свои собственные ценности, которыми они движутся, и они пришли к Самуилу и говорят: «Дай нам царя, как у прочих народов». Кстати, Бог послал им царя, в конце концов, не так, как у прочих народов. Мы сегодня это увидим. Они говорят: «Дай нам царя, как у прочих народов». Вот. Очень интересно, что Бог предначертал за много столетий, даже за тысячи лет почти, Он предначертал, что Давид станет царем израильским. И у Бога все было настроено для этого. Но очень интересно, что у Бога есть свой собственный путь к тому, как прийти к этой точке. Заметьте, это чрезвычайно важно. Если вы сегодня запомните только одну истину, вы сегодня поймете все то, что Бог говорит через этот урок. Это истина следующая, друзья. Бог не только определяет цели для нашей жизни, Он определяет и методы достижения этих целей. Очень часто верующие люди правильно определят цель, но пользуются неправильными методами, средствами, путями, чтобы прийти к этой цели, и терпят поражение. Это очень часто можно видеть в жизни христиан, в жизни многих-многих верующих людей, как в личной жизни, в семейной жизни, в развитии церквей, братств, деноминаций и так далее. Когда люди говорят о правильных вещах, они говорят о правильных целях, но когда они упустили из вида, что у Бога есть еще и правильная им определенная методика достижения этой цели. И вот здесь мы обнаруживаем, как это все раскрывается очень ярко. Мы очень часто спешим. Нам часто кажется, что если мы точно знаем, что это Божья цель, то ее нужно делать как можно быстрее, как можно энергичнее, как можно действеннее по-нашему, по-человечески. Вот. И очень часто, когда мы действуем, мы приходим к поражению, к осложнению своего положения, своей ситуации и так далее. Так вот, если мы посмотрим на то, что происходило с израильским народом, то израильский народ, в общем, они даже не двигались тогда тем, что они знали, что Бог в своих планах имел то, чтобы у Израиля был царь. Они двигались другой целью. Они видели, как живут окружающие народы, а как они жили. Окружающие народы, они строили свою обороноспособность, свою прочность своего государства, строили из силы своего царя. То есть был царь какой-то особо способный человек, воинственный, мужественный, с государственным мышлением, способный организовать, сплотить, мотивировать людей. Вот. И таким образом нации завоевывали территории, противостояли врагам, каким-то образом отражали какие-то нападения и так далее. Вот. В Израиле было все по-другому. В Израиле было так: хорошо живут евреи с Богом, то есть правильное отношение с Богом, Бог их охраняет, посылает дождь, погоду необходимую для того, чтобы земля давала плод, и они нормально живут. Как только они начинают отступать от Бога, Бог допускает, что как тараканы начинают эти разные народы со всех сторон лезть. Начинают они топтать посевы, начинают убивать людей, захватывать в плен и так далее. Вот. И у Израиля нет привычных инструментов, как защититься, как это делают все люди вокруг. Единственный способ, как защититься – на колени. Но так как у людей колени не гнутся, и помните, написано еще «жестоковыйные», то есть шеи не гнутся еще, не склоняются, то проходит долгое время – пока уже эти завоеватели настолько достанут народ, пока уже колени согнутся. Вот тогда они обращаются к Богу, просят Божьей милости, и Бог поднимает кого-то и дает освобождение. И вот так вот вся книга Судей, вот этот цикл, постоянные циклы вот таких вот подъемов и падений в жизни израильского народа. И вот эти люди, они в конце концов, им надоело так жить жизнью зависимости от Бога. Они хотели бы жить во грехе, но иметь армию, которая бы их защищала. Вот, в принципе, и смысл того, когда они говорят: «Дай нам царя», как у прочих народов. Они хотели бы иметь безопасность независимо от своего духовного положения, в котором они находятся. Если бы они посмотрели на историю, они видели, что всегда, когда они жили близко к Богу, Бог их охранял. В результате они попросили царя, и Бог им дал. Бог дал им Саула. Очень интересно, что его тоже Бог послал. Но он послал его, отвечая на их запрос и в соответствии с их вкусами. И когда они увидели Саула, они восхищались им. Он был очень человеком красивым, высоким, статным, по-человечески очень способным. Мы видим, что он был военачальником хорошим, он хорошо думал, он мог организовать государство, мог организовать оборону, наступление. Все, что, казалось бы, должно было быть у царя, у него было. Проблема была только в одном. Этот человек жил так, что в центре его жизни стоял он сам, а не Бог. Что, в принципе, очень часто и происходило, в принципе, со всеми царями. Помните Навуходоносор, помните разные другие цари, которые были вокруг. То есть они просили царя, как у прочих народов. Вот, пожалуйста, вам царь, как у прочих народов. Вот такой точно царь, как у прочих народов. Он был готов взаимодействовать с Богом. То есть он знал о Боге, он был готов взаимодействовать с Ним, он был готов приносить жертвы, он был готов исполнять кое-какие поручения Божьи, но он не готов был жить для Бога. Он не был готов посвятить свою жизнь полному или полностью, полному, полной покорности Богу. Бог был в жизни Саула лишь дополнением, который обеспечивает гладкую жизнь или гладкую реализацию его собственных грандиозных государственных планов, которые были у него, как у царя, у Саула. И вот это внутреннее противостояние Богу, оно и привело Саула к целому ряду серьезных проблем. Начиналось это с небольшого. Если вы помните, первая проблема, которая описана в Библии, была в том, что он не дождался Самуила для того, чтобы принести жертвы. Он это оправдывал, конечно, тем, что вокруг собрались уже войска, они уже оказывали давление психологическое. Здесь народ стал разбегаться, его армия стала разбегаться. А Самуил сказал: ты не приноси жертву, пока я не приду. Самуил был пророком, который имел право на то, чтобы это сделать. Но Саул, находясь под этим давлением, уповая на человеческую силу, видя, что люди от него расходятся, его силы, так скажем, войско ослабевает, он идет на этот шаг, он сам приносит жертву. И помните, после этого Самуил приходит и говорит: ныне Бог упрочил бы царство твое. То есть Бог допускает маленькие испытания, в которых у Саула была возможность положиться на Бога или же действовать, исходя из своих собственных возможностей и ценностей. Затем последовало неточное послушание Богу. Помните, когда Бог сказал: порази Амалека, и все то, что ты возьмешь, предай заклятию. Он из кое-что из того, что он взял, из того, что он захватил в этой победе, кое-что он оставил для себя, наиболее ценные вещи. Вот. Эта ситуация отчетливо продемонстрировала внутренние ценности, которыми жил Саул. Он больше заботился о себе, нежели о воле Божией. Воля Божия само собой, но у меня есть своя собственная идея, которую я достигаю. И даже тогда, когда Самуил сказал, помните, это 15 глава 1 книги Царств, Самуил говорит ему: ныне Бог отнял царство твое от тебя. Заметьте, это сильно не волнует Саула. Его волнует больше всего. Он говорит: почти меня перед людьми. он не понимает, что от Бога зависит прочность его жизни, прочность его правления, его царского трона. Вот. Он ищет, как бы не потерять авторитет в глазах людей. Вот это вот хождение перед людьми, упование на силу человеческую и так далее. А затем появилась зависть по отношению к Давиду. Когда говорили, что Саул убил тысячи, Давид десятки тысяч, это вылилось в длительное противостояние, в течение которого Саул постоянно искал возможности убить своего соперника. Опять-таки, мы видим, вот это обычный царь, это типично для царей. Цари земные так и жили всегда. Они очень жестко устраняли, да и сейчас это делают более цивильными только методами, своих возможных соперников в той или иной степени. Завершилась печальная история Саула тем, я пропускаю многие ситуации, завершилась она тем, что он в поисках защиты в момент очередной опасности, тогда, когда Самуил уже умер, он обратился к волшебнице, если помните. И вот в книге Паралипоменон написано, что именно за то, что он обратился к волшебнице, Бог, написано, умертвил его. То есть опять филистимляне напали, у него опять нету силы, нету способности как-то защитить, он не уверен, защитить народ. Вот, и он в панике ищет Самуила, Самуила нет, Самуил уже умер. И он тогда переодевается и где-то там находит эту волшебницу для того, чтобы она устроила ему сеанс связи с потусторонним миром. Вот, и написано, что после этого в битве Саул погибает. Вот, и, в общем, так заканчивается печальная его история. Этот человек знал о Боге, он был близко к Богу, он был готов даже кое-что делать ради Бога, но вся его жизнь развивалась в независимом от Бога направлении. Это был параллельный мир его собственных целей. Он жил для утверждения себя и для достижения своих собственных интересов. И вот на фоне этого человека показан Давид. Показана его жизнь, несовершенная жизнь, жизнь, в которой много ошибок, много точек, в которых он малодушествовал. Некоторые ситуации, в которых он явно согрешал. Но этот человек совершенно другого типа. Дело в том, что его жизнь полностью сформатирована была пониманием Божьего величия, Божьей славы, Божьей суверенной власти. Он жил, ища исполнение Божьей воли. Опять-таки, он несовершенно ее всегда исполнял, не всегда исполнял ее в совершенстве. Где-то он ослабевал, где-то он падал, но его жизнь была другой, она другими целями была ориентирована и в другой тональности развивалась. Так вот, после фиаско Саула, то есть после того, когда Саул, он провалил всю миссию царскую свою, вот, Бог избирает для руководства Израилем человека, о котором Писание говорит, что он муж по сердцу Божьему. Бог решил сообщить об этом Давиду достаточно рано. По разным подсчетам, примерно, возможно, что это было, может быть, 10-12 лет до того, как он воцарился, стал царем, может быть, даже чуть больше. То есть это достаточно рано было. Вот. Мы не знаем, почему Бог это сделал, но мы точно знаем, что мы сегодня можем отсюда взять урок. То есть мы знаем точно, что у Бога есть его методика, каким образом он ведет каждого человека к своей, к определенной им цели. Мы знаем, что Самуил помазал Давида в цари, когда тот был еще юношей, то есть, возможно, до 20 лет. Давид стал царем в 30 лет. Таким образом, вот этот период времени достаточно интенсивный период, наполненный различными испытаниями, сложностями. Он был необходим для того, чтобы Бог через эти сложные обстоятельства сформировал будущего великого царя Израиля, который был бы основателем трона, на котором однажды будет царствовать Сын Божий Иисус Христос. Если вы читаете всю дальнейшую историю, то никогда трон израильский не назван троном Саула. Всегда трон израильский назван троном Давида. Если вы читаете родословную, представленную в Евангелии от Матфея, то там очень ясно сказано, что он был сыном Давидовым. Вот почему, когда Христос входит в Иерусалим, и когда его приветствуют, «Осанна сыну Давидову», эти фарисеи и книжники заставляют замолчать эту толпу. Почему? Потому что сын Давидов – это значит царь Израилев. То есть мы имеем дело с глобальной историей или частью истории израильского народа. Ключевое отличие Давида от Саула заключалось в его доверии Богу всей своей жизни. Мы уже не раз отмечали, что титул «муж по сердцу Божьему» означает его готовность исполнять Божьи желания. Это доминировало в жизни Давида. Это направляло его. И мы отмечали, что Давид был несовершенным человеком. Он малодушествовал, он допускал ошибки, он согрешал. Но его жизнь определялась его общей направленностью к Богу. К нему устремлялось его сердце. И это мы видим в псалмах, в книге Псалтыри. Мы видим, как Давид изливает душу свою. И вот один из таких псалмов я хотел бы прочитать до того, как мы посмотрим на саму историю, о которой мы будем сегодня говорить. Это 61-й псалом. Давайте прочитаем его весь сначала до конца. В результате длительного периода испытаний в жизни Давида он в большей степени смог научиться полному посвящению Богу. Посмотрите, как он выражает это в 61-м псалме. Начальнику хора Едифумова, псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Заметьте, мы говорили о Сауле, что Саул видел спасение в людях, в силе, там, в пророке Самуиле, еще в ком-то. Давид научился видеть свое спасение только в Боге. «Только Он твердыня мое, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь боли. Доколе вы будете налегать на человека, то есть опираться на человека, вы будете незринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут». 5 стих. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Заметьте, друзья, для того, чтобы вот уметь это сказать, для этого в этом вырасти нужно. И он начал расти в этом достаточно рано. И несмотря на то, что он был очень положительным человеком с самого начала, Бог допускает в его жизни целый ряд существенных сложностей, в которых он сталкивается перед искушением или уповать на себя и на людей, или же уповать на Бога, как он говорит здесь. И он пришел к этой убежденности, он говорит это, и он обращается к людям, 8 стих, «Народ, надейтесь на Него во всякое время». Изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь. Если положить их вместе, их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его». Этот псалом, как уже я сказал, в большой степени выражает позицию Давида по отношению к Богу. Эта позиция и позволила ему точно проходить самые ответственные моменты в его жизни. Опять-таки, в жизни каждого из нас есть подобные моменты. Никто из нас не станет царем. Очень мала вероятность этого. Но у каждого из нас есть те или иные ответственные точки в жизни, когда решаются большие вопросы. И когда мы смотрим на то, как Давид проходил это, мы сможем сделать для себя существенные выводы. Речь идет о ситуации, в которой очень быстро все радикально изменилось. На протяжении многих лет Давид находился в состоянии постоянного преследования, то есть за ним постоянно гнались. И мы говорили об этой истории, мы касались, куда он бегал, когда он был победителем в этих бегах, когда он ослабевал и где-то проваливал в этом. Вот. Но вот в данной ситуации вдруг это все сразу же улетучилось. Саул погиб. Его главный противник, инициатор, который был, в общем, главой или вдохновителем всей этой кампании, которая велась против Давида. Его уже нет, причем Бог его наказал очень конкретно, ясно для всех, что Саул наказан Богом. И вот в этой ситуации у Давида было несколько вариантов, как он мог бы себя вести. Вот представьте себе в этом положении, это человек, которому Бог сказал, что он будет царем. Не просто сказал, а был сам Самуил присутствовал, уважаемый всеми пророк. Вот, и он не просто присутствовал, он собрал семью, отец присутствовал там, братья его. Он совершил специальную церемонию, в которой он помазал его маслом, что было символом того, что это действительно поставление на царство. Вот. Ну и не только он пережил вот этот момент, где Бог его ясно поставил на эту роль, он еще и очень терпеливо двигался к этой точке. Он не пытался взять власть в свои руки. Он победил Голиафа, кстати, и, в общем, проявил себя достаточно хорошим военачальником. Он, колени его не задрожали, когда он стоял перед этим войском. У него одного только не задрожали, у всех там дрожали колени. Вот. Он благородно очень поступал по отношению к Саулу. И вдруг сейчас сразу Бог раз и открывает все дороги. Пожалуйста, Давид, вперед, можешь взять власть и царствовать. Но мы видим, что это было не так. Давид действовал по-другому. Несколько качеств Давида, которые в этой истории отмечены, я хотел бы сегодня коснуться вместе с вами для того, чтобы остановиться на вот этой главной точке, этом главном принципе. Заметьте, Давид не только следует цели, которую Бог определил, но он идет туда путем, по которому Бог его ведет. Он послушен Божьему методу, он идет Божьим путем для того, чтобы достичь этой цели. Первое, что мы видим, это доверие Божьему водительству. Попробуйте представить себе человека, который был очень воинственным. Ну, как воинственным? Он побеждал львов и медведей. То есть, это не такой слабый психологический человек. Для того, чтобы льва и медведя победить, для этого нужно было иметь очень много решимости. Не только победить, а вообще не убежать, чтобы от него. Нужно было много решимости для того, чтобы не побояться противостать. Больше того, этот человек, который однажды поразил Голиафа, когда вот вся армия стоит и трепещет, и приходит Давид, и он говорит, а в чем проблема? Пошел, взял камней, прощу, запустил, бах, этот великан лежит. Вот, и представьте себе всю эйфорию, когда все это войско теперь ожило. И причина этого – Давид. Давид, который очень сильно, очень так ярко проявил свою уверенность, свою решимость. И вот сейчас, когда Саул мертв уже, вот этот решительный человек, он, скорее всего, хотел бы действовать. Скорее всего, у него были варианты планов разных. Каким образом нейтрализовать одних, поставить на свое место других? Нужно действовать побыстрее, пока они дезориентированы, пока сейчас вся нация находится в состоянии полного смущения. Сейчас нужно сделать несколько шагов, взять власть для того, чтобы Божья воля исполнилась. Заметьте, это ж не просто так, он сам хочет царствовать. Бог ему сказал царствовать. Поэтому у Давида было много всяких разных причин для того, чтобы он мог начать действовать, исходя из своих человеческих возможностей. Но вместо этого Давид обращается к Богу. Заметьте, 2 книга Царств, 2 глава, 1 стих. Написано, что он не полагается на свои собственные возможности, на свой стратегический ум, на людей, которые были рядом с ним, были очень сильные, верные люди. Слушайте, что происходит здесь, первый стих. После сего, то есть после того, как Саул погиб, Давид попросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных. И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? Он сказал, в Хеврон. Хеврон – это очень интересное место. Если мы посмотрим на карту, то мы можем увидеть, где он расположен. Если вы помните, последний раз мы оставили Давида вот здесь, вот в Сикелаге. По-русски этот город называется Сикелаг. В русской Библии так это переведено. Вы понимаете, что это на территории филистимского государства или территория, которая контролировалась филистимлянами тогда, в то время. Помните, почему Давид там оказался? Он убегал от Саула. Саул преследовал его, и он убежал от Саула. И его даже попытались взять на войну. Филистимский царь попытался взять его на войну с Израилем, с израильской армией. Но потом, в последний момент, помните, Бог избавил его. Вот. И получилось так, что когда Давид возвращался, когда эти старейшины израильские, вернее, филистимские, сказали, зачем ты его взял с собой, этого еврея, воевать, и его отправили назад, вот, то когда он вернулся, Давид, сюда, в Сикелаг, он обнаружил, что амаликитяне, которые вот здесь жили, они, оказывается, разграбили город, взяли пленных, увели с собой. Вот, и Давид идет сюда, возвращает пленных, забирает добычу, вот, и приходит сюда. И в этот момент он слышит это известие, что Саул погиб. Пришли ему, сообщили, что Саул погиб. И вот он, находясь здесь, в этой точке, он молится Богу. Он молится Богу, спрашивает его совета, что же мне делать? Он ищет Божьей воли. И Бог ему говорит, Бог говорит, иди. Он спрашивает, куда идти? Он говорит, иди в Хеврон. Вот он, этот город Хеврон, вот здесь он находится. Чтобы лучше ориентироваться, смотрите, вот он, Иерусалим. Но тогда, в это время, еще не было этого города. Вернее, там был городок маленький, он еще не назывался Иерусалимом тогда, в то время. Он идет в Хеврон. Хеврон – это очень интересное место. Если вы, опять-таки, помните то, что вы читали в книге «Бытие». Мы совсем недавно ее читали, в январе только. Так вот, в книге «Бытие» написано о той ситуации, когда Авраам, уже будучи в возрасте, когда ему пришлось решать вопрос, где похоронить свою умершую жену. И помните, он приобрел поле там и пещеру, где потом не только он похоронил жену, а вообще патриархи хоронили там своих жен. Так вот, это поле, эта пещера находились в местечке, которое и называлось, или позже стало называться Хеврон. То есть Хеврон – это самая старая территория, которая принадлежала евреям. Она принадлежала еще Аврааму. Поэтому это был своеобразный такой исторический центр. Конечно, если вы помните главный штаб Саула или его трон, его дом, находились в другом месте. Вот здесь вот, в этом, помните, Рама и Гилеад. Вот эти два города, в которых там в одном был Самуил, в другом был Саул, в которых располагался как штаб или штаб-квартира всего саулского управления, там, царствования. И заметьте, Бог не говорит ему, иди туда, и пока там трон пустой, захвати власть всех этих вельмож, там, чиновников, всех их перенастрой, чтобы они на тебя работали, укрепи армию, собери всех под свое командование, и тогда уже можешь двигаться дальше. То есть, с точки зрения стратегии, и, возможно, вы сейчас, наблюдая за разными войнами или политическими баталиями, можете видеть, как резко, дерзко, иногда нагло действуют политики, когда они пытаются захватить освобождающееся пространство, или где-то там немножко вакуум власти возникает, и они стараются использовать это. И так всегда было. Во всем мире всегда так было. Но только у правителей, которые были по-человеческим правителям. Ну, не у Давида. Заметьте, Давид спрашивает у Бога, куда идти? Он был стратегом, и на то время он уже был опытным военачальником. Он уже поражал Амалека. Он уже строил достаточно эффективные кампании для того, чтобы продвигать свои войска. Он умел, он был способным мыслителем с государственным мышлением. Но этот человек в данной точке не полагается на свои способности. А он идет к Богу, и он просит Божьего направления. И Бог его ведет в эту точку. Это, пожалуй, одно из наиболее важных качеств, которые определяют успех и общую эффективность в жизни верующих людей, и особенно служителей. Мы сегодня молимся за всех служителей, которые были на нашей пасторской конференции, и наших служителей в том числе. Друзья, это самое первое, о чем мы можем молиться. Вот сегодня мы сталкиваемся с огромным количеством служителей, которые искренне делают Божье дело, развивают его, но они развивают его своими человеческими возможностями, человеческими средствами, человеческими инструментами. И они, кажется, много делают, они много шевелятся, там очень много всякого разного шума и движения, друзья, но это все саульский способ царствования. Это лидерство по-саульски. Лидерство по Давиду совершенно другое. Это способнейший человек, очень одаренный человек, на котором там уже Божья печать лежит, у которого есть ясное пророчество о том, где он будет и когда он будет. Этот человек чрезвычайно осторожно, чрезвычайно внимательно ищет того, чтобы услышать Божий голос. А куда же ты хочешь меня повести? Опять-таки, соприкасаясь со многими служителями, сам занимаясь служением очень давно уже, я обнаруживаю, друзья, что это самая большая проблема. Опять-таки, есть огромное количество людей, которые не занимаются служением вообще. И потом, если посмотреть тех, кто занимается служением, то среди этих очень много менеджеров, очень много организаторов, очень много всяких разных людей, которые используют методики. Они вроде бы делают Божье дело, но которые потеряли вот это водительство Божие. Или, может быть, никогда и не приобрели его, это водительство. Никогда не научились, не тренировались. Опять-таки, я говорю сейчас о служителях, но это касается каждого человека. Это касается каждого момента в нашей жизни. Вы сталкиваетесь с ситуацией, и у вас сразу же возникает сотни, десятки разных вариантов решений, которые исходят из ваших возможностей, из человеческих средств. Давид учит нас, что даже такие решающие точки, где нужно бы действовать как можно быстрее, даже эти решающие точки, оказывается, правильно решаются только тогда, когда мы прежде всего идем к тому, чтобы услышать Божье Слово, увидеть Его руку, посмотреть на Его темпы, на Его методы, на Его решения, которыми Он решает этот вопрос. И как мы видим, что вот этот шаг с точки зрения Давида был, оказывается, не зря. Мы приходим к следующей точке, к признанию Давида коленом Иудиным. То есть вот эта категория людей, которые жили вот здесь, вот большая территория, она была заселена иудеями. Кто это такие? Вы помните, что было 12 колен. Колено Иудина было самое большое, самое крупное колено. Больше всего там людей было. Вот, и когда было распределение территории, всей территории, которую Бог дал народу израильскому, земле обетованной, то колену Иудина досталась большая территория, и вот это вот вся, вот, в общем, от Иерусалима, и вот здесь вот все это ниже, все это территория колена Иудина. Вот, и когда Давид пришел туда, мы сталкиваемся с вот этой, или открываем вот эту, вот этот шаг, который был у Бога предусмотрен. Посмотрите 4 стих. «И пришли мужи Иудины», это 2 глава 2 царства, 4 стих. «И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным, и донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула». Заметьте, очень интересная точка, к которой мы приходим здесь. Давид приходит в Хеврон. Находясь в Хевроне, он не создает там штаба, Он не проводит предвыборную агитацию. Он не пытается каким-то образом продвинуть себя. Он приходит в Хеврон, и вот в этот древний центр, это своеобразная неформальная столица Израиля и иудеев, в этот древний центр приходят старейшины, написано «мужи Иудины», и помазали Давида на царство. Очень важная точка, почему? Потому что, когда мы уже говорили о том, что Иаков, благословляя народ израильский, вернее, благословляя своих 12 сыновей и через него весь народ израильский, вот, он особенным образом отмечает Иуду и говорит, что не отойдет скипетр от Иуды. И здесь происходит очень важное, что колено Иудина прежде всего признает Давида своим царем. Это всегда очень сложный процесс. В истории всегда было достаточно много желающих занять царский трон. Причем обычно даже в наше время на пути к власти люди не стесняются пользоваться самыми сомнительными средствами. Здесь в ход идет все – подкуп, ложь различная, манипуляции, давление, испуг, сила, часто даже открытые вооруженные действия. Посмотрите на то, что происходило в истории, что происходило сейчас, нового ничего под солнцем нет. Все то же самое происходило. Заметьте, Давид действует не так. Давид шел к власти совершенно иным путем. Это чрезвычайно важно, потому что на каждом этапе его пути он отмечает, что это не он идет к власти, это Бог его ведет туда. Это не его претензия на власть, это Бог поставил, Бог дал ему эту власть. Это не им устроено царство, это Божье царство, доверенное ему в управлении. Он хорошо понимал, что с самого начала это была не его инициатива. Он не родился с мечтой быть царем. Он просто жил. Он научился в своей жизни бояться Бога, быть верным Богу, выполнять то, что Бог говорит, быть послушным Богу в различных ситуациях. Поэтому, понимая, что Бог инициировал этот процесс, и Бог ведет этот процесс, он не пытается брать ситуацию в свои руки. Он ждет, когда Бог расположит сердце народа к нему. Друзья, это очень важная точка. Конечно, нам, большинству из нас, не приходится решать каких-то подобных задач, которые были подобны тому, что решал Давид. Он должен был стать царем. Каким-то образом он должен был прийти к тому, что он царь. А как это сделать? И заметьте, он во всем этом, он полностью полагается на Божье водительство. Он ждет, когда Бог произведет перемену в сердцах людей, что они захотят признать его. Опять-таки, люди действуют по-другому. Помните, это Евгений Онегин, кажется, строчка «Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог». Он уважает себя заставил. Нам очень часто хочется добиться принятия. Ну, не царского, конечно, да, у нас царей нет здесь среди нас. Вот, у нас задачи поменьше стоят. Но, тем не менее, методы очень часто похожи на эти. Заметьте, у Давида было право претендовать на то, что он был царь, потому что Бог ему сказал это. Но он понимает, что не он должен себя сделать царем. Он знает, раз Бог начал это, значит, Бог и довершит. И Бог приведет это к той точке, когда он будет принят. И посмотрите, что происходит. Действительно, признание Давида царем в Иудее происходит без какого-либо давления со стороны Давида. Без какой-либо организованной акции, как это можно было бы каким-то образом осуществить или достичь. Интересно, царь Саул, которого выпросили люди, он был из колена Вениаминова, хотя еще много лет Бог пророчески сказал, что из колена Иудина будет его царь, что скипетр не отойдет от Иуды. И вот, приведя Давида в Хеврон, он не повел Давида туда вверх, вот туда, в ту зону, где сыны Вениаминовы жили. Саул был из колена Вениаминова. Он привел его сюда, в Иудею, для того, чтобы здесь люди иудейские приняли Давида прежде всего, потому что именно из колена Иудина однажды должен был произойти Мессия, который будет вечным царем народа Божьего. Многие верующие, к сожалению, не имеют способности ждать. В общем, признавая Божьи цели, очень часто пытаются взять вещи в свои руки. И мы часто намного больше похожи на Саула, нежели на Давида. Когда, посмотрите, Саул постоянно в этом проигрывал, он пытался взять все время вещи в свои руки, он пытался Божье дело делать своими методами, своими средствами, своими инструментами, которые у него были. И часто эти цели могут быть очень благими даже, совершенно не греховными, добрыми, может быть, правильными целями. Но, к сожалению, если методы их достижения не являются Божьими, если они не получены от Бога, то мы неизбежно придем к фиаско, придем к поражению. Итак, это две вещи, которые мы наблюдаем в жизни здесь Давида. Это полное доверие Божьему водительству. И это приводит к следующей точке. Признание Давида коленом Иудиным – это стратегически важный шаг, который Бог предусмотрел, точнее, чем Давид это мог увидеть. Следующее. Исходя из всего этого, мы обнаруживаем в Давиде великодушное отношение к потомкам Саула. То есть то, что происходит вот в это время, оказывает определенное влияние на сердце Давида, на сердце этого человека, который вот уже без пяти минут царь. А точнее, он уже царь, он царь в колене Иудином, то есть иудеи уже признали его своим царем. Вот, и он, несмотря на это, великодушно относится к потомкам Саула. Посмотрите, в чем это выражается. 2 Царств, 2 глава, 5 стих. Здесь написано следующее. «И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им, «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиной. И я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны. Ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою». Это очень интересная история. Всегда очень важно, какое же первое дело царь делает, или новый президент. В какую страну он поедет сначала. Какой закон он первым подпишет и так далее. Обозреватели разные всегда отмечают это. Заметьте, как только Давид стал царем в Иудее, царь иудейский он был, вот, он первое, что делает, заботится не об Иудее, что интересно, а он посылает послов в Иавис Галаадский. Помните эту историю, когда мы говорили о смерти Саула? То вот эти люди, этот Иавис Галаадский, он находился недалеко от того места, где Саул погиб. И когда эти люди услышали о том, что Саула и его сыновей там надругались над ними даже, не только убили, но и тела их там повесили на стенах, вот, то эти люди собрались храбрые, и они всю ночь шли, написано, и забрали эти тела и погребли с почестью, как это полагает для царя. И вот Давид вспоминает об этом. Для Давида очень важно это. Хотя, как я уже говорил, Саул очень много зла ему сделал. И избавление от Саула было, ну, очень радостным в каком-то смысле, потому что уже не надо прятаться, уже нет гонений, уже преследования остановились. Но заметьте, у Давида другой стиль мышления, он по-другому думает об этом. Он все время видел Саула Божьим помазанником. Даже тогда, когда Бог лишил его царства, когда Саул грешил и делал неправильное, Давид отказывался взять месть в свои руки. Даже когда Бог организовал обстоятельства так, что вот в его руках был Саул, и мы знаем, что несколько раз так было, что Давид мог бы уничтожить Саула. И в тот же самый момент воскликнуть, эти войска бы быстренько перешли бы под руководство Саула, вернее Давида, и были бы, присягнули бы на верность ему. Но Давид не делает этого. Опять-таки, Давид действует совершенно другими методами. Давид, во-первых, не свергал Саула. Во-вторых, на протяжении всего этого времени, которое в котором Саул гнался за ним, он не проявлял агрессии по отношению к Саулу. Он ясно понимает, что Бог ставит царей, Бог их снимает. И поэтому он в этой точке ждет Божьего решения. И когда это произошло, когда Бог решил, когда Бог провел эту черту под жизнью Саула, и ну, Саула было за что критиковать, друзья. Если бы это было в наших кругах, вот, христианских, евангельских, баптистских, или как вы еще вы можете назвать, то здесь бы были сейчас бы статьи на блогах и в интернете, очень обильные, в котором бы разложили все до деталей. А что сказал Самуил? А как ему ответил Саул? А какие действия были? А какие реакции были и так далее? Заметьте, что делает Давид. Он во всем этом, он, ему искренне жаль Саула. Он ясно понимает, что это был царь его народа. Это был царь народа Божьего. И он понимает, что в трагедии Саула, трагедия всего народа. И поэтому он не злорадствует. Поэтому он в этой ситуации, первое, что он делает, он посылает послов к этим людям и говорит, я хочу выразить вам признательность и благодарность за то, что вы похоронили Саула с почестью. Что вы не побоялись, вы были достаточно мужественными, проникли на вражескую территорию, взяли тела царя и его сыновей и предали их праху с почестями. Заметьте, что даже здесь у Давида нет претензий на царство над домом Саула. Смотрите, что он говорит. «Ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собой». Он не говорит, что «теперь смотрите, скоро я и вашим царем буду». Он не говорит об этом, хотя он точно знает, что он будет царем над всем Израилем. Это не политические послы, это не политический шаг, когда Давид посылает послов для того, чтобы там каким-то образом заработать себе капитал политический. Кстати, это отношение Давида подтверждается несколькими последующими шагами. Вот очень интересно, когда вы читаете последующие главы, и мы достаточно скоро мы дойдем, когда мы читаем все вместе, дойдем до первой и второй книги «Царств», вы можете увидеть, как дух военачальников, которые под Давидом, отличается от духа Давида. Но они даже тогда, помните, ему говорили все время, да возьми, убей Саула, да? Он, Бог тебе дает в руки, и почему ты это не сделаешь? Вот. И после того, когда это произошло, помните, как Иоав, это один из военачальников Давида, или главный военачальник, он постоянно ищет возможности, каким-то образом там конфликт. Конфликты есть между Авениром, который был военачальником Сауловым, и Иоавом. Очень интересная деталь. Если вы помните, Авенир поставил на царство Иевосфея. Многие не помнят, что между Саулом и Давидом еще один царь был. Но этот царь был только над 11 коленами. То есть сразу после того, когда Саул умер, Бог так сделал, что колено Иудина признало царство Давидова, и он сразу воцарился здесь. Но в это же самое время Авенир, это военачальник Саула, он находит одного из сыновей Саула, ставит его на царство. Вот, и этот Авенир, вернее, этот Иевосфей, он царствовал 2 года, и мы знаем, что Давид за эти 2 года он не спешил свергать Иевосфея. Он не занимался этим. После того, как он выразил соболезнование или благодарность тем людям, которые похоронили Саула, он занимается укреплением Иудеи. Там делает несколько шагов, ряд шагов, которые он сделал для того, чтобы развивать эту страну, за которую он нес ответственность. То есть он не свергает Иевосфея с престола, первое. Во-вторых, несмотря на жестокое противостояние Авенира с Иоавом, он с добром принимает Авенира. Если вы опять-таки читаете, там была целая история, когда Авенир со своей свитой приходит к Давиду, и Давид принимает их. Он не казнил, хотя он мог бы каким-то образом их взять в плен и казнить. В-третьих, когда Давид узнает о смерти Иевосфея, то есть о смерти этого сына Саула, которого поставили на царство, он не радуется этому, а наоборот наказывает тех, кто убил его. То есть это говорит о том, что у Давида было очень благородное отношение к Саулу. Во-первых, он не пробивается на трон, он ждет, когда Бог это сделает, Божьими методами в Божье время. Во-вторых, в течение всего этого периода он имеет доброе Божье отношение к Саулу и к его двору, к тем, кто были частью его двора. Это еще одно важное качество истинно верующих людей, людей по сердцу Божьему. Доверяясь Богу, определяющему их путь, их положение, их служение, они не сводят счетов. Они пытаются расчистить себе дорогу силы. Те, кто немножко дольше пожил, немножко дольше в церкви, наверное, помните, сколько вражды было посеяно между Божьими детьми. Одни за совет церкви, другие против совета церкви. Одни за такого-то пресвитера, другие против такого-то пресвитера. И, возможно, даже действительно кто-то правильный из них. Ну, скорее всего, кто-то из них правильный, кто-то менее правильный. Проблема только заключается в том, что когда речь идет о предмете спора или разговора, или решения какого-то, то здесь в это время очень много возникает эмоционального напряжения друг между другом, и люди начинают хранить удерживать в сердце, лелеять в сердце ненависть, вражду к народу Божьему. Сейчас это происходит в другом контексте. Если вы читаете, что люди пишут, кто-то живет в Украине, кто-то живет в России, кто-то живет здесь и принимает одну или другую точку зрения, и вы видите, сколько, как много зла у народа Божьего по отношению друг к другу. Никто не спорит, сверхважные вопросы обсуждаются, это 100%. Вопрос только заключается в том, что Давид мог рассуждать об этих вопросах, доверяя Богу и не имея зла, даже к тем, кто ошибался, кто делал неправильно, кто действительно, будучи частью народа Божьего, придерживался неправильной позиции в данной ситуации. Очень важное качество, которое мы видим. И последнее, четвертый элемент, на котором мы остановимся сегодня, это признание Давида всем Израилем. Опять-таки, мы говорим о том, что вот на протяжении всего этого времени, этот весь процесс, как Давид становится царем, у Бога есть его методика, есть его время, его инструменты, как это делать, есть определенные шаги. Вот у него есть один шаг, он сделал его сначала царем иудеев, и потом есть другой шаг. Через определенное время, нужно было пройти определенному времени, определенным процессом нужно было произойти до того, пока он станет царем всего Израиля. Посмотрите, 5 глава, 2 книга Царств, 1 стих. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон». То есть Давид находится в Хевроне. Вы знаете, сколько было времени? 7,5 лет. 7,5 лет с момента воцарения, с того момента, когда он стал царем над Иудой. «И пришли все колена Израилю к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы кости твои, плоть твоя». То есть они созрели, они пришли к внутреннему убеждению. Они хотят, чтобы Давид был их царем. И сказали, еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. Знаете, о чем они говорят? Они говорят о той ситуации, когда Давид Божьей силой победил филистимлянина Голиафа, и Бог дал свободу, ты выводил и вводил Израиля. То есть Давид тогда фактически был предводителем. И какое-то время Саул держал его одним из своих военачальников. Вот, то есть они говорят, они вспоминают, ты был верным Саулу, ты был верным Израилю, еще тогда, когда Саул царствовал, и сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. Заметьте, это было сказано много лет тому назад, но потребовалось время, чтобы эти люди поняли. И Бог не спешит. Бог берет столько времени, сколько нужно, чтобы эти люди поняли, и они пришли к этой точке. И смотрите теперь, и пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне перед Господом. То есть здесь уже официальный договор, официальный завет, ими инициированный. Давид давно знал, что Бог его поставил, но Давид терпеливо двигался, ожидая, когда Бог приготовит площадку, когда Бог приготовит людей. Представьте себе, если бы Давид сделал это раньше, люди не готовы принять его царем. Царство такого мощного и сильного, которого Бог позволил ему построить, никогда не получилось бы. Заметьте, у Бога неспроста есть свое время. У него неспроста есть своя методика, потому что это лучшее время, это лучшая методика. У него нет скороспелых каких-то результатов. И это то, что заложено везде. Когда мы смотрим на все то, что происходит, мы живем в таком мире, в котором люди хотят все как можно побыстрее, все такое instant. Но, правда, не совсем все. Когда люди ожидают ребенка, они не хотят, чтобы он быстрее родился. Они хотят, чтобы он в срок родился. Почему? Потому что Бог установил срок. Это одна из точек, которая позволяет нам увидеть, Божьи сроки есть на все. Бог установил свой срок на все. И вот эта история Израиля, его царствования или его воцарения – очень важная история, которая помогает нам понять, каким же образом Бог действует. Дальше мы считаем, 30 лет было Давиду, когда он воцарился и царствовал 40 лет. И немножко ниже вы можете прочитать, что он 7,5 лет царствовал в Хевроне. Вот, и потом 33 года он царствовал над всем Израилем. Вот, и достаточно быстро после этого царство было перенесено в Иерусалим. Итак, Бог обязательно приведет к своей цели тех, кто в послушании сердца Ему доверяет. Сегодня мы молимся о служителях, которые были здесь на конференции, о наших служителях. Это, наверное, самое большое, о чем мы могли бы молиться сегодня. Умение доверять Богу в реальности жизни, реальности служения – чрезвычайно важное дело. И чрезвычайно сложное. Я вам могу сказать это, засвидетельствовать по своему собственному опыту. Вот посмотрите, когда на твоей ответственности большое количество людей, когда на твоей ответственности много всяких разных дел, проектов, здесь всякие мероприятия, а если есть еще здание, а если раз есть здание, значит, есть всякие инструменты, как оно должно функционировать и так далее, бюджет, там, планы, программы многочисленные, когда смотришь на все вот это дело, то оно кажется организацией, в которой нужен менеджмент, в котором нужна точность решений, в котором нужно все, что было просчитано. Иначе оно не будет функционировать. Но вместе с этим, когда мы подходим и понимаем, что это не организация, а организм, что это церковь, то ты вот здесь понимаешь, что, оказывается, менеджмент и организация не работают. И остается только то, что действительно сделано Богом вот в этом сложном механизме. Ну, это у нас жизнь более-менее спокойная, я имею в виду в стране. Вот. У церкви есть возможность развиваться, функционировать. Вы можете посмотреть на многих. Помните, был брат здесь из Таджикистана. Есть братья из какой-то глухой деревни, где-то в каком-то месте, где они еле-еле пытаются слепить несколько душ. И там давление разных противников на них и так далее. То есть это в любой ситуации, это чрезвычайно большая сложность. И вот в такой ситуации доверять Богу и уповать на Него, это чрезвычайно сложно. Служитель находится в этом положении давления, когда они понимают, что от них ожидают, чтобы дело двигалось. А дело может двигаться только тогда, когда Бог его двигает.